тема, на которую мы с вами поговорим, будет касаться такой неприятного вопроса. Ну, по крайней мере, для меня неприятного вопроса. Ну и для вас, наверное, тоже. Называется тема «Антисемитизм». И самое печальное, что... Я сразу с этого начну. Самое печальное то, что вот у антисемитизма, который мы знаем, начиная от бытового, заканчивая государственным, исключительно христианские корни. До развития христианства антисемитизма как такового не было. То есть не было этнической ненависти к евреям. И вот эта вот этническая ненависть, именно как к народу, начала развиваться именно в христианских странах. Мы сейчас к этому перейдем. И имеет она исключительно религиозные корни. Поэтому, например, в исламе антисемитизма как такового нет. Еще раз я это вчера говорил, да, в исламе действительно нет никакого антисемитизма. Ислам, арабы, арабские исламисты, мусульмане, они не против евреев, они против Израиля. Потому что в понимании ислама существуют исламские земли, мусульманские земли. Ислам, еще раз, это не просто религия, это политическая религия. Это религия, которая ставит перед собой задачу контроля всей земли. Ислам должен распространяться на всю землю. И там, где земля хотя бы когда-нибудь принадлежала исламу, она считается исламской землей. И все. Да? Она должна быть возвращена, в этом ведется работа и так далее, и так далее. И поэтому Израиль, который находится на территории Палестины, как бы мусульманами обвиняется в том, что Израиль оккупировал мусульманские земли. Поэтому, допустим, если евреи уйдут из Израиля в любую другую страну, мусульмане готовы с ними поддерживать самые хорошие отношения. Однако до тех пор, пока они находятся в Израиле, они их будут ненавидеть. Поэтому любые переговоры о том, чтобы ислам признал Израиль, ни к чему никогда не приведут. Потому что признание Израиля равно отказу от мусульманства. Только и всего. Полное впечатление, что этот мир никак не может понять. Они же думающие люди, но мусульмане же тоже люди. Да понятно, что они люди. Кто же отрицает, что они люди? Конечно, люди и думающие люди. Но они религиозные люди. И их религия доминирует над их сознанием. Поэтому разговор заканчивается ничем. Вот. Но это как бы о мусульманах, чтобы было понятно, да? Поэтому, когда вы смотрите новости об Израиле, то имейте это в виду. Окей? Речь идет не о людях, речь идет о земле. Но Бог конкретно эту землю дал Израилю. Имам Иерусалима как-то сказал, что в Израиле нет ни одного археологического доказательства, говорящего о том, что здесь когда-либо жили евреи. То есть, да. Ага. Да, самые удивительные данные. Самые удивительные. Значит, короче, в Иерусалиме, как вы знаете, на... Храмовой горе, где когда-то стоял храм, сегодня стоит две мечети, Алякса и Амара. Мечеть Алякса, в общем, большой ценности не имеет никакой, у нее золотой купол, но она на самом деле как таковой ценности исторической не несет. А вот другая мечеть, она действительно несет историческую ценность. И что в ней за ценность? Следующее. Дело в том, что где-то там в Коране есть какая-то сура, в которой написано, что... Мухаммед пошел помолиться в отдаленную мечеть. Я не знаю, были ли мечети при Мухаммеде, но неважно. Вот есть такое выражение. Под этой мечетью имеют в виду конкретно мечеть на Храмовой горе. И доказать обратное не предоставляется никакой возможности. Поэтому Иерусалим считается святыней третьей, по-моему, или там какой-то, ислам. Все, привет, приехали. Выбить из их голов это знание не удастся, и не надо даже пробовать. Поэтому эта земля считается мусульманской землей. Все. На самом деле эта земля никогда никому не была нужна. То есть там существовало единственное государство Израиль, библейский, и затем не существовало никакого государства вообще. И впервые следующее государство появилось в 48-м году, опять же Израиль. Вот и все. Этот кусок земли действительно не интересен никому сегодня. И поэтому о нем разговоры только потому, что существует ислам. Если вам будет интересно, я могу вам рассказать немного о том, как эта религия создалась. Но это не наша тема сегодня. И наша тема вот этот вот антисемитизм. Так, перелетаем с вами в Европу. Но прежде чем в Европу перелететь, как же развилась ситуация в Израиле вообще, развивалась она? Очень просто. В 70-м году началось восстание, точнее оно началось немного раньше нашей эры, восстание евреев. Судя по всему, оно было подготовлено и спровоцировано так называемыми зелотами. Это одна из политическо-религиозных ветвей иудаизма, выходцами из Галилеи, которые считали, что надо выступать, надо поднимать войну, надо очищать Израиль от иноземцев, коими являлись на тот момент римляне. И вот они начали эту войну. Война длилась, в общем, недолго, и в 70-м году нашей эры храм пал. Тит с его 10-м знаменитым легионом, сначала Веспасиан, его отец, пришел на подмогу своим римским солдатам, но в это время был убит Цезарь, и армия провозгласила Цезарем Веспасиана. Веспасиан вернулся назад в Рим в качестве Цезаря, его сын Тит, который впоследствии тоже стал Цезарем, со своим 10-м знаменитым легионом окружил Израиль. Между прочим, этот легион был уникален тем, что как раз свастика – это вот их, так сказать, эмблема этого легиона, ну и так далее. В общем, Гитлер взял пример с этого легиона весь, и именно этому легиону принадлежит уничтожение Израиля, уничтожение евреев. Обо всем, если вы хотите, можете почитать у историка Иосифа Флавия, который был современник этих событий, его книги дожили до нашего дня и переведены на русский язык, называется эта книга «Иудейская война». Я вам советую почитать ее, она потрясающая книга сама по себе, найдете в любых книжных магазинах русских. Иосиф Флавий, на английском или там других языках его обычно называют Йозефус. Вот, по-русски его называют Иосиф Флавий. По его собственному свидетельству, он, когда выбрался из Иерусалима горящего, причем он сам рассказывает, как это случилось, поэтому до сегодняшнего дня евреи считают его предателем своего народа, потому что он как бы перешел на сторону римлян, будучи вельможей иерусалимским, весьма высокопоставленным чиновником. Он описал как бы все, что произошло, да, всю эту войну, как она была, как она выглядела, ну и так далее. Вот, так что я советую вам его почитать. Что же было потом? Потом Иерусалим был полностью уничтожен. Впоследствии на его месте попытались создать Капитолий, город римляне. Они обычно это делали, например, уничтожив Карфаген, знаменитый африканский город, который находился на севере от Египта. Они назвали это место словом, которое мы все очень хорошо знаем. Слово это звучит «Африка». Отсюда появился континент Африка. Изобретение римлян. Они, как правило, уничтожая местность, называли его новым именем. Израиль в результате получил от римлян новое название, которое они дали этому месту по имени филистимлян, которые жили там когда-то. И историк Геродот впоследствии описал эту страну как Филистимия Сирийская. Филистимляне были народами греческого толка, никакого отношения к арабам, как вы понимаете, они не имели, они исчезли, их нет, этого народа. И морские народы были такие, вот они относились к этим морским народам. И вот это вот название Палестина отсюда происходит, Филистимия, продержалось довольно долго, вплоть до государства Израиль 48-го года. До 48-го года все люди, которые проживали на территории современного Израиля, арабы и евреи, назывались палестинцами. И евреи-поселенцы выпускали в то время газету, которая называлась на английском языке, которая называлась, если я не ошибаюсь, Palestinian News. или Palestine News, как я не знаю, как правильно, палестинские новости, короче говоря. Вот. И это как бы об этой истории. Да? Что же происходило дальше? В 132 году началось знаменитое восстание Бар-Кохбы. Евреи, которые остались после поражения 70-го года, собрались вместе и напали на римский гарнизон. Эта война продолжалась 3 года. Появился человек, которого звали Бар-Касиба, его переименовали в Бар-Кохба, сын звезды буквально. Раби Акива, который был высокопоставленным раввином в его армии, объявил его Машиах, Мессией, реально сказав, что вот он Мессия. Говорят, что есть такое предположение, потому что исторических, наверное, доказательств вряд ли у нас найдется, что мессианские евреи, то есть евреи, которые верили в Иисуса и находились в армии Бар-Кохбы, в этот момент ушли из армии. Скорее всего, это было в 1933 году, то есть в 133 году, когда и Бар-Кохба полностью был разбит римлянами, а с раввина Акивы с живого сняли кожу. Так описывает эта история. До этого события произошла интересная вещь. В Израиле находился такой раввин известный, которого звали Йоханан бен Закай. Во время осады Иерусалима он притворился мертвым, и его ученики вынесли его из Иерусалима и таким образом сохранили ему жизнь. После того, как Иерусалим был захвачен, в городе Ябне, под Иерусалимом, в Иудее, он образовал, ее обычно называют еврейскую академию, академию иудаизма. Дело вот в чем. Дело в том, что идея его и вообще идея всех раввинов, которые там собрались, всех фарисеев, да, до этого момента вот эта партия фарисеев, религиозная партия фарисеев, была одной из партий. После падения храма она осталась единственной партией. Саддукеи, которые были священники, были не удел, храма нет. Зелоты потерпели полнейшее поражение со всеми своими идеями политическими. Осталась всего одна, по сути дела, религиозная партия фарисеев. И вот эти фарисеи собрались в городе Явно для того, чтобы решить очень важную проблему. Что делать дальше иудаизму, как ему жить без храма? И вот в городе Явно было рождено то, что мы сегодня называем ортодоксальным иудаизмом. Появился ортодоксальный иудаизм, синагога переняла роль храма. Молитва превратилась в жертвоприношение. Появилось то, что мы сегодня называем литургия. Литургия есть не что иное, как попытка изменить жертвоприношение. Были вырваны из контекста библейского определенные стихи, которые подкрепляли эту идею. Ну, знаете, как это получается. И получился ортодоксальный иудаизм, доживший до сегодняшнего дня. Ну, естественно, в измененных во всяких формах, но тем не менее. Что же было с христианами? С падением Иерусалима произошло и изменение догм в христианстве. Определенных. Раньше вся идея, то есть весь контроль над христианской церковью исходил из Иерусалима. Иерусалимские апостолы, мы это находим еще в Евангелиях, то есть не в Евангелиях, а в письмах Павла, являлись как бы епископами. Епископос на греческом языке это наблюдатель, тот надсмотрщик, буквально. Да, то есть епископ это тот, кто как бы обладает высшей властью решать ту или иную проблему, да? Говорить, что правильно, что нет. Вот эта власть, она была, судя по всему, у иерусалимских апостолов, которая, возможно, потом как-то передалась. Мы этого точно не знаем, и для нас это не имеет большого значения. Однако с падением Иерусалима эта власть была отправлена в Рим. До 300 года, в общем, дело шло довольно гладко, без больших проблем, хотя мало-помалу происходила следующая вещь. Судя по всему, первые христиане брали пример с иудаизма. А как выглядел иудаизм? Иудаизм был, как бы, вообще и во время Иисуса в том числе, представлял из себя определенные школы. Были школы разные, да? Кстати говоря, школа Иисуса была одна из школ. У него же были ученики, и он был учителем, да? В его время существовал такой раввин знаменитый Шамай, да, который, у которого была своя школа. Этот раввин Шамай воспитал другого раввина, который открыл другую школу, его звали Гилель. И вот этот Гилель, да, он, надо сказать, говорил интересные вещи, которые, может быть, цитировал Иисус. Например, интересно, есть такой эпизод, когда к Гилелю приходит язычник и говорит: научи меня Торе в одно предложение. Или по некоторым данным, научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. На что он ему сказал: возлюби ближнего своего, это вся Тора. Судя по всему, он это сказал еще до Иисуса. Так что имейте это в виду. Вот. Но есть масса интересных исторических фактов. Я не знаю, насколько они должны производить на нас какое-то впечатление. Неважно. Но школа, она состояла из учителя. И из 12 учеников, которые пылились у ног учителя, именно из этих 12 должен был выбираться тот, кто будет последователем учителя, и других, которые стояли в стороне. Например, Павел, говоря о себе, он говорит, что он сидел у ног Гамлиила, да, Гамлиэля, судя по всему, великого. Вот этот вот Гамлиэль, то есть Павел относился к 12 ученикам, которые были у ног Гамлиэля. Это великая почесть. То есть Павел мог быть одним из тех, кого бы выбрал Гамлиэль вместо себя. Да? И поэтому это говорит о том, каким учеником религиозным был сам Павел. Вот. Но это что касается иудаизма. Судя по всему, христиане взяли с них пример и образовались школы христианства. И там возникали определенные школы христианства. Проблема христиан была в том, что многие, если мы посмотрим, например, на то, кем были вот эти первые учителя христианства, многие из них были греческими философами. Многие из них, надо сказать, говорили о том, что они пришли в христианство потому, что в сравнении с греческой философией христианство выглядело более правильным. И в результате произошло смешание греческой философии с верой в еврейского мессию. Если мы посмотрим с вами, например, на фрески, вот одна из самых древних фресок, сохранившихся в афинских катакомбах, мы увидим с вами Иисуса, вот как у вас на той картинке, там у вас картинка есть, Иисус, который стоит в, там доска слева, я ее видел, стоит в талите. Талит – это талос, это молитвенный платок. Да? Вот он стоит, он, это второй век нашей эры, он изображен именно вот в этом талите на голове, в одежде первосвященника. То есть вот так первые христиане, надо сказать, не евреи, верили в Иисуса. Вот такой он был для них. Да? Тот, в кого они верили. Причем там же найден что-то подобие жертвенника. То есть, судя по всему, это было место, где попытались сконструировать какое-то подобие храма, которое напоминало о том, что сделал нам, что для нас сделал Господь. Я вам процитирую кое-что, чтобы было понятно. Что произошло? Школа катехизиса в Александрии, Египет, стала самым значительным христианским центром. Ее руководитель Климент Александрийский, 140 по 215 год, то есть всего-то начало III века нашей эры, его последователь Ориген считали, что полное разрушение Иерусалима является заслуженным наказанием за убийство Бога. То есть, обратите внимание, уже в начале III века появляются вот эти вот христианские обвинения евреев. Да? Они убили Бога. Вообще, само вот это вот богоубийцы до сегодняшнего дня, там в православии особенно и так далее, евреев так обвиняют, обзывают. Само вот это словосочетание бездумно. Можно ли Бога убить? А теперь скажите, можно ли иметь дело с Богом, которого можно убить? Верно? То есть абсурдно абсолютно. Однако, обратите внимание, это уже начало III века. Мильтон Сардийский, епископ из Малой Асии, во время правления Цезаря Марка Аврелия, 161-180-е годы, то есть конец II века, написал Гамилию о Пасхе, в которой исход Израиля из Египта и сам Песах объясняется типологически. В ней он старательно доказывает аннулирование Торы для христиан. Бог убит, царь Израиля лишен своих прав посредством еврейского закона. То есть он считал уже тогда, что Тора или Танах, Ветхий Завет, да, в иудаизме, то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, на самом деле состоит из трех книг. Тора, Невиим, Кетувим. Тора, пророки, Писания. Это весь Ветхий Завет. И поэтому вот это словосочетание звучит как Танах, аббревиатура этих трех названий. Затем Юстин, мученик, апологет первого века, 160-й год, опубликовал сочинение «Диалог с Трифоном Иудеянином», в котором он пишет о том, что все евреи испорчены, что все абсолютно греховны и что все прокляты Богом. Отец церкви, Тертуллиан, считал, что евреи отвергнуты Богом. Августин считал, что евреи заслужили положение вечных рабов. Он писал, они хуже демонов, змеиные отродья, злые, подобные перемешанной грязи. В 312 году нашей эры Константин, Цезарь, Константин Великий, узаканивает христианство наравне со всеми остальными религиями и делает христианство государственной религией. Надо сказать, что до этого момента у римлян было, все религии были разделены на три разряда. Первый разряд – это религии, которые разрешаются в государстве. Второй разряд – это религии, которые под вопросом. И третий разряд – это религии, которые запрещены в государстве. Иудаизм был официально разрешен. И до тех пор, пока вот эти первые верующие в Иисуса считались сектой иудаизма, потому что они верили в Мессию Израиля, и, возможно, они бы так долгое время считались, если бы сами евреи не стали бы против них и отрекаться от них, говоря о том, что они к ним не имеют никакого отношения, да, то их бы и не гнали. Но за счет того, что они как бы стали претендовать на новую религию, мало того, эта новая религия отказывалась от поклонения культа Цезаря, который был обязателен, ну и от прочего всего, да, их начали гнать естественным путем. Так вот, это продолжалось до 312 года, когда Константин узаконил христианство, и гонения на христиан прекратились окончательно. Но к этому моменту эта церковь уже сформировала свое отношение к евреям. Почему такое отношение было сформировано? По одной простой причине. Потому что действительно Израиля не было, и евреи были оттеснены от церкви. Евреи больше не существовали в этой церкви. Их было очень мало. Они, может быть, были, но их было мало. Чуть позже Константин начинает проводить всевозможные антиеврейские реформы в пользу вот этой христианской церкви, которая уже полностью сформировала свое отношение к евреям. И в конце концов происходит так называемый Никейский собор. Никейский собор – это, наверное, самая неприятная вещь, которая только могла произойти в вообще христианской истории. В 325 год нашей эры Великий Вселенский собор в Никее, который почитается до сегодняшнего дня церковью. Но до этого, например, было запрещено официально неевреям принимать иудаизм, и были запрещены смешанные браки между евреями и христианами, так называемыми. Так вот, в 325 году в Никее был проведен этот собор. Что, собственно говоря, этот собор сделал? Он сделал следующую вещь. Он отделил полностью христианство от иудаизма. Чтобы было понятно, произошла следующая вещь. На этом соборе было приблизительно, я сейчас говорю очень коротко, на самом деле все, конечно, было облечено во всякую философию и доказательства, но коротко было сделано следующее. Было сказано, что у нас новый Бог, его зовут Иисус Христос, у нас новая книга, это Новый Завет, и у нас новый народ, это христиане. Понимаете, что произошло? На этом соборе был утвержден праздник христианской Пасхи, который был перенесен на празднование богини Эштар или Астарты. Именно ей, кстати говоря, красили яйца, вот эти вот знаменитые, которые здесь в Америке все ищут почему-то. Вот. И по христианской традиции Мария Магдалина в свое время, но это, конечно, за уши притянуто все, пришла к Цезарю с яйцом крашеным и сказала: «Христос воскрес». Вот, якобы. Да, то есть на самом деле подобных вещей в христианской традиции очень много. В общем, коротко говоря, таким образом была рождена христианская церковь, у которой появились свои учителя. Церковь была из вот этих разрозненных школ, разрозненных всевозможных учителей, была объединена в один единый конгломерат, власть которой находилась в Римской империи, которая стала с этого момента называться Святой Римской империей. Надо сказать, что христиане того времени были амиллионистами. Кто такие амиллионисты? Амиллионисты, они до сегодняшнего дня существуют, по сути дела их очень мало, которые верят, что вот миллениум, да, тысячелетнее царство, его не будет вовсе. Ну, то есть, что значит не будет? Оно будет, но будет оно следующим образом. Вот христианство, оно как ислам, будет завоевывать этот мир, завоевывать, оно будет расширяться. И в конце концов, да, завоюет весь мир, и тогда придет Иисус. Может быть, вы слышали от кого-то подобное изречение. Вот сразу, когда вы слушаете, вот у вас должно щелкнуть амиллионист. Понятно, да? В богословии такие люди называют амиллионистами. Вот эти вот как раз христиане, они именно так и верили. Потому что Римская империя расширялась, захватывая все более новые земли. Там, в этих новых землях, насаждалось христианство, но эти земли не евангелизировались, а христианизировались. Да? То есть из язычников делали христиан, так называемых. Вот и все. И эта христианская церковь становилась все больше и больше, и в результате получила название католическая церковь, то есть буквально общая церковь. Единая церковь, общая. В результате она разделилась естественным образом со своей восточной частью, которая находилась на территории современной Турции, да, Византии. И та церковь стала называться ортодоксальной церковью. А если в католической церкви использовался святой римский язык, латынь, то в православной церкви использовался греческий язык. Если в римской церкви глава церкви назывался папа, то как называется глава греческой церкви? Грекоязычный? Нет. Патриарх. Что на самом деле обозначает то же самое. Просто на греческом языке. Только и всего. Поэтому они до сегодняшнего дня никак не могут найти общий язык. И никогда не найдут. Это как Израиль с арабами. Они претендуют на одно и то же, как вы понимаете. Все очень просто. Вот это и есть та самая христианская церковь, которая начала гнать евреев. Евреи получили обвинение, потому что они служили ветхому Богу, по ветхой букве, в Ветхом Завете. У них отбирали Талмуд, Талмуд начали сжигать всенародно. Евреям запрещали исполнять иудаизм, быть вообще в иудаизме. Это все продолжалось. В общем, это очень страшная история, которая стала, в конце концов, полыхать кострами инквизиции святой. Да, эту историю, я думаю, вы знаете. Евреев обвиняли в колдовстве. До сегодняшнего дня сохранились обвинения, но самого такого маразматического толка в том, что евреи приготовляют из крови христианских детей мацу. Вот. И мы встретили бабушку одну в Турции, мы отдыхали в 96-м году, или в 8-м, в 98-м. И там мы встретили одну немецкую бабушку, которая нам сказала, что вы евреи, так я знаю, у евреев такой странный есть обряд, они из крови христианских детей себе хлеб делают. На полном серьезе, это был 1998 год, Турция. Вот. Так что... Да, все это на самом деле живет до сегодняшнего дня. Евреев обвиняли в том, что они, например, брали присвирки. Знаете, что такое присвирка, да? Пресвирка – это хлеб, который дают в католической церкви в качестве вот хлебопреломления, да, вечери. Но на самом деле там ситуация такая, что они искренне верят, ведь католическая и православная церковь до сегодняшнего дня искренне верят, что в момент, это называется Евхаристия, в момент, когда священник молится над вином и хлебом, вино реально становится кровью, а хлеб реально становится плотью. И таким образом они становятся этими вурдалаками или кем-то, не знаю, каннибалами. Вот, ну, неважно. Но все бы было ничего, верьте как хотите, да, только как, знаете, в том анекдоте, Рабинович, вы знаете, что говорят о вас соседи, когда вас нет дома? О, когда меня нет дома, пусть они меня даже бьют. Вот, ну вот, вот то же самое и в этом случае, если не одна проблема. Евреев стали обвинять в том, что они издевались над этой пресвиркой, круглой такой штукой, и тыкали в нее гвоздями ржавыми, и из нее реально текла кровь. За это евреев стали сжигать. Причем сжигать не просто на кострах с целыми семьями, а на так называемом зеленом дереве. Что такое зеленое дерево? Это медленный огонь. Это то, что происходило. Ну, затем с 8 века начинаются, то есть с 9 века начинаются крестовые походы. Да? Крестовые походы были направлены, их было три, приблизительно с разницей в 40 лет они были направлены против неверных в Иерусалиме. То есть к этому времени уже появился ислам, 7 век нашей эры. Да? И вот эти походы были направлены на освобождение Иерусалима, так называемое. Но в основном они состояли из германцев. Германия – это самая молодая европейская страна. По сути дела, ее объединил Бисмарк. До этого это были разрозненные германские княжества. И вот эти германские племена плюс французские племена, да, французы, вот это и были вот эти вояки, которые шли против освобождать Святую Землю, но по ходу дела они заодно поубивали всех евреев, которые попадались на пути. Да, такая древняя летопись, которая сохранилась у нас до сегодняшнего дня, гласит следующее о первом крестовом походе, что кто-то написал, вот мы идем освобождать святой город Иерусалим от иноземцев, но вот они евреи, которые распяли нашего Господа, не дадим же им жить. Короче говоря, все три раза, все евреи, которые жили на берегах Рейна, а в то время их было довольно много, просто вырезались начисто. Что самое интересное, они потом все возвращались назад по одной простой причине. Им некуда было идти. Вот это вот беда. В 1492 году Америка была открыта? В 1491. Ну вы же сдавали на гражданство, ну, бекицер. Не все? Ну ладно, вам это учить. По-моему, в 1491, по-моему, году произошло следующее событие. Почему, например, некоторые думают, что Америка была открыта евреями? Это не анекдот, на полном серьезе. Дело вот в чем. Дело в том, что в это время испанская королева и португальский король договорились выгнать всех евреев с территории Испании и Португалии. Вот. Именно в это время появился такой человек, которого звали Колумб. И в этом году была открыта Америка. И самое интересное то, что средние века заканчиваются именно на открытии Америки официально. Да? С открытием Америки начинается новое время. То есть до этого момента средние века. Да? С открытием Америки начинается новое время. А евреи уехали в разные места из Испании и Португалии, и их начали называть сефардскими евреями. Может быть, вы слышали. Сефардим. На иврите сефард – это Испания. Есть ашкеназские евреи, ашкеназ – это Германия. И сефардские евреи – это Испания. Некоторые евреи все-таки решили принять видимое христианство, но тайно исповедовать иудаизм. Таких евреев в Испании им разрешили остаться. Таких евреев стали называть маранами, может быть, слышали. Марано на древнем испанском значит свинья. То есть это для того, чтобы было понятно, как их самих оценивали те же христиане. Вот. И удивительным делом, на Майорке, например, до сегодняшнего дня живут мараны, которые смешали христианство и иудаизм и верят непонятно во что. Некоторые подумали, что, может, они мессианские, на самом деле, действительно, в Иисуса верят. Нет, ни в кого они не верят. Это религиозная такая получилась штуковина. Вот, ну, неважно. Наконец, появился человек, которого звали Мартин Лютер. Да, вообще, надо сказать, одиозная личность совершенно. И одиозная личность заключается в том, что он считал изначально, что евреям надо нести Евангелие. Правда, какое Евангелие и в какой форме, это другое дело. Он был не согласен с католической церковью, главным образом не только потому, что он был не согласен с католическими догмами этой церкви, а с тем, что эта церковь доила немецкий народ. Вот эти все курфюрсты, так называемые Германии, должны были платить бешеные налоги католической церкви, ведь все было католическим. Верно? И когда он заявил о том, что он с этим не согласен, он тут же нашел поддержку огромного количества вот этих богатых курфюрстов, которые не хотели платить деньги. Только и всего. Он написал тезисы против католической церкви и написал их на латыни. Кто мог понимать латынь? Но его ученики перевели это на немецкий язык и раздали везде. Началась так называемая реформация. И Мартин Лютер, которого никто не замечал, который был до недавнего времени монах и так далее и тому подобное, вдруг стал на коне. Вдруг сразу стал великой фигурой. О нем вообще рассказывают много всякой странной вещи, как, например, говорят, что он любил выпить и бил иногда свою жену. Но, сказать честно, доказать это нельзя. Жена, как понимаете, давно померла. Вот, спросить некого. Неважно. Этот человек интересен тем, что 12 лет он переводил свою Библию, заперевшись, и подарил немцам через эту Библию единый немецкий язык. До этого все разговаривали на своем наречии. Но он перевел Библию на ганноверское наречие, и ганноверское наречие сегодня называется Hochdeutsch, то есть настоящий хороший немецкий язык, да, на котором все говорят. Только за счет того, что немцы стали читать эту Библию. Однако при этом, при всем, он написал совершенно гадкий трактат, и не один, но один из них, самый популярный, который называется «Против евреев и их лжи», где он призывает евреев изгонять, отбирать у них имущество, не давать им возможность занимать какие-то должности, держать их только в рабском состоянии, потому что они виноваты в смерти Христа. То есть, собственно говоря, он написал вот эти вот свои работы. Эти работы цитировались Гитлером. Когда начались фашистские вот эти нацистские погромы, то один из главных погромов, который называется «Кристальнахт», то есть «Хрустальная ночь». Слышали, может быть, такое? Это большой, огромный, первый 1937 года погром в Германии, когда били витрины еврейских магазинов, ну и так далее и тому подобное. Первые были аресты среди евреев, первые убийства среди евреев. Хрустальная ночь произошла на день рождения Мартина Лютера. Не просто так. 9 ноября. Так что легко запомнить. Когда на Нюрнбергском процессе судили нацистских преступников, то один из, не просто один, а главный редактор знаменитого нацистского журнала «Штурман», я забыл его фамилию, сказал следующее, что если говорить по правде, то на моем месте должен был сидеть доктор Мартин Лютер, потому что я не делал ничего, кроме того, как только цитировал его. Это христианская церковь. Так что современный антисемитизм – это изобретение христианской церкви. Почему вообще это произошло? Две вещи. Первое. Был отвергнут Ветхий Завет. Вот то, что мы с вами читали, пророк Исаия, и вообще, на самом деле, там много интересных других пророков, верно? Эта Библия была напрочь отвергнута. Сегодня точно так же, я это слышу во многих церквях, особенно русскоязычных, когда мне говорят, а зачем нам Ветхий Завет? Мы верим в Иисуса, мы новозаветная церковь. Да при чем тут зачем? Что за странный вопрос? Ветхий Завет – это Библия апостолов. Это Библия самого Иисуса, прежде всего. Если вы заглянете в некоторые места Библии, Иисус, например, говорит такие слова. Вы читаете Писание, думая иметь жизнь вечную, а оно говорит обо мне. А ученикам по дороге в Эммаус он объясняет все Писание, показывая, что оно о нем именно и говорит. Верно? Все это касается только Ветхого Завета, Новый Завет тогда только писался, а может быть даже позже писался. Да? Павел, говоря о том, что все Писание Бога духновенно и полезно Тимофею, имеет в виду только Ветхий Завет, Нового Завета тогда еще не было. Церковь отвергла Ветхий Завет. Отвергая Ветхий Завет, церковь отвергла ветхий народ. Она отвергла Израиль напрочь, вообще все, что было связано с Израилем. И появилось абсолютно новое богословие, притянутое за уши, которого просто не было. Я сегодня также сталкиваюсь с некоторыми трактовками Нового Завета и в шоке от того, меня как-то Бог миловал особенно, то есть я не был членом какой-то церкви, и я искренне даже как-то и благодарен Богу за это сказать честно, я вовсе не хочу ничего сказать, но сами поймите, то есть на меня никто не давил, и я мог спокойно читать и Библию в том числе, и массу всякой литературы, не будучи под давлением какого-то богословия, которое уже сидело во мне. Да? Я не обвиняю людей, которые находятся под давлением этого богословия. Они, по сути дела, и невиновны даже. Потому что виновны не они, а их учителя, которые в свое время тоже встали под это вот давление, верно? Но вот мы и нужны для того, чтобы разрушать это. И Бог доказывает то, что Он другой. Бог доказывает, исполняя пророчество Ветхого Завета у нас на глазах, что связано с Израилем. Верно? Бог доказывает и показывает, во что выливается вот эта ненависть, демонстрируя нам такую вещь страшную, как Холокост. Да? Показывает вот эту темноту, эту серость вот этой церкви, которая искренне верит, что можно проткнуть хлеб, из нее польется кровь. Это же ужас, это и современные люди в это верят. Иногда я присутствовал в одной церкви, где баптистской церкви, где пастор, раздавая хлеб на вечере, раздавая хлеб, сказал такое слово: «Смотрите, будьте аккуратны с хлебом, чтобы тело Господне не упало на пол». Я про себя подумал: ну, добрый день, добро пожаловать в католическую церковь. Верно? Кстати говоря, один из пунктов реформации Лютера именно заключался в том, что он говорил, что это отнюдь не кровь и отнюдь не плоть, а лишь воспоминание, то есть символ. Появилась вообще одна деталь, которую я, может быть, вам скажу, но, возможно, это будет немного резать ваш слух. Но, тем не менее, приготовьтесь, хорошо? Вот как раз если мы коснулись вечери Господней, то, как вы понимаете, вечеря Господня была придумана церковью. Да, мы нигде не найдем в Библии подтверждение того, что первые христиане, допустим, в этом участвовали, потому что то, что мы встречаем с вами, как они там преломляли хлеб по домам, речь идет не о том, что они реально участвовали в хлебопреломлении, а о том, что ели вместе. Ведь совместная трапеза – это был символом. Одежда, еда были дорогими вещами. Это не то, что как здесь. Там Макдональдс зашел, да, и потом две недели об этом помнишь. Вот, ну и так далее. Правда? То есть тогда такого не было. Фастфуд. Вот. И поэтому, когда я приглашаю людей домой, я приглашаю особенных людей, с кем я делю очень дорогое мне, то есть еду, и это община была, и таким образом вот эта вот совместная трапеза была символом любви, поэтому эта трапеза названа трапезой любви, когда я делюсь, верно? Трапеза вот эта, она вообще вот хлебопреломление, оно взято из праздника Песах, о котором я с вами поговорю завтра, потому что это очень, очень важный праздник. И вот, вот эта часть праздника Песах, она уникальна, заключение Нового Завета в крови Иисуса. Так ведь? Это и есть хлебопреломление, то есть это и есть та часть. Если мы сегодня посмотрим, как хлебопреломление празднуется, то мы увидим отклики вот этой антисемитской христианской церкви. Например, что делает человек? Мы должны вспоминать о смерти Иисуса. И человек делает грустное лицо, затем он берет сок, допустим, виноградный, ну или там вино какое-то, кто как. И пьет, и вот при этом о чем-то думает. О чем он думает? Наверное, он представляет Иисуса, который висит на кресте, мне так кажется. Да? Павел, например, говорит, что уже живу не я, а живет во мне распятый Христос. То есть о чем он говорит? Как часто Павел об этом вспоминает? Каждый день своей жизни. Второе, что немаловажно. Иисус умер вместо меня. То есть на самом деле, если бы не умер он, умер бы я. Поэтому на самом деле, когда умирал Иисус на кресте, это был самый светлый день, как минимум в моей жизни. Это самый светлый день, самый радостный праздник, который может быть. Мне прощены грехи, за меня, вместо меня умер Мессия. Мне прощены грехи, какая радость. Но есть еще вторая деталь, он жив. Еще раз, эта смерть не причинила ему никакого вреда вообще. Он-то жив и уже как минимум 2000 лет. Это все длилось, все вместе 3 дня. Он жив. Так почему же, расскажите мне, происходит следующая вещь. Человек берет, делает грустную гримасу на лице, засовывает себе в рот хлеб, вспоминая о чем-то, как будто без этого он вспомнить ни о чем не может. Пьет вино, вспоминая о чем-то, причем грустно. Я вам объясню, почему. Потому что это ужасно, они убили нашего Бога. Они убили нашего, произошло убийство Бога. Они убили моего Христа. Вот откуда это идет. Только и всего. Да? То есть элементы, определенные элементы вот этого церковного антисемитизма, живет в современной церкви точно так же, просто люди, которые в этом участвуют, конечно, в это не вкладывают никакого значения, они так научены, они это делают. И слава Богу, и пусть делают, если это помогает им верить в Бога и так далее. Единственная проблема, что как-то я встретился с одной женщиной, она мне сказала: «Ты знаешь, я давно не участвовала в хлебопреломлении, чувствую себя нечистой». Я так удивился, говорю: «А что, от того, что ты выпьешь немножко сока и съешь хлеба, ты будешь чистой?» Это не делает нечисто, нечисто. Единственное, что делает нас чистым, это сама жертва. И покаяние, и общение, и Святой Дух, который в нас живет. Но отнюдь не кусок хлеба и стакан вина. Или не так? Верно? Вот произошла вот эта вот замена символов истиной. Символы стали важны, истина ушла на второй план. Да? И во всем этом фигурировали евреи в качестве таких демонов. Надо сказать, если вы внимательно изучите богословие, не богословие, а идеологию Гитлера, вы увидите интересные вещи. Мы очень часто Гитлера представляем как просто убийцу и негодяя. Он и был убийцей и негодяем, это, конечно, точно. Однако, на самом деле, все значительно глубже. Ведь он, есть такое изречение у него известное, в одном письме он написал: «Некоторые считают, что я мечтаю о новом мировом порядке. Нет, моя мечта куда больше. Я мечтаю о новой религии». Он ввел культ поклонения германским богам в Германии. На самом деле он принадлежал такому оккультному течению, которое началось очень давно и было придумано одним французом. В нем участвовала знаменитая Блаватская, может быть, слышали о ней, там, и другие люди, да? Вот. И вот эта теория верила во что? В то, что существуют боги и существуют демоны. И у богов и у демонов идет бесконечная война. И богов, и демонов на этой земле представляют определенные люди. А среди богов, так сказать, людей, относящихся к богам, это белая раса. И высшие среди них это арийцы, так называемые. А среди демонов черная раса и низшие среди них евреи. Таким образом, ну, под словом черный у них имелось в виду не цвет кожи, а там у них туда не только черные входили. Но самое интересное то, что именно это объясняет, почему они так хладнокровно убивали евреев. И детей, и женщин. Они не евреев убивали, не людей убивали, они демонов убивали в их идеологии. Вот и все. самое страшное, самое ужасное, самое гадкое, что в этом во всем замешана христианская церковь. Я помню, когда мы начали изучать в библейской школе, в моей, у меня был очень хороший учитель по истории церкви, вот историю церкви, он сказал, мы начинаем изучать криминальную историю. Самая страшная история в истории человечества – это история христианской церкви. Как бы ни ужасно это звучало. Проблема заключается в том, что, помните еще раз, с кем должен сражаться сатана, кто его главные враги? Мы с вами. Так не удивляйтесь ничему. Не удивляйтесь. Да? Но, как учит Писание, как я вам могу сказать, тоже. Иной раз лучше умереть, чем жить. Лучше умереть с чистым именем, чем хорошо жить подонком. К сожалению, христианская церковь средних веков и раньше выбрала другой путь. Вот и все. Сегодня мы с вами идем к евреям, евангелизировать евреев, забывая об этой истории. Да, есть две больших таких глобальных вещи, о которых мы должны помнить. Первое – это вот богословие, которое вот то, о чем мы с вами говорили, да, кем являются евреи, Израиль в Божьих глазах. И второе – это вот эта вот дикая история, которая как раз вот именно Божий-то народ и втоптала в грязь, и нет в этом ничего удивительного, против кого еще раз должен сражаться сатана? Против нас, против Израиля. Это две большие цели сатаны. И когда мы, например, идем к евреям, то мы ему начинаем говорить такие вещи. Например, приходи ко мне в церковь, не понимая, что вот эта история сделала следующую вещь. Слово «церковь» для еврея – это точно так же, как я скажу, приходи ко мне в концлагерь. Затем мы говорим такие выражения, Иисус Христос тебя любит, не понимая, что для еврейского уха слово Иисус Христос звучит ну точно так же, как Адольф Гитлер. Вы представьте, вы подойдете к еврею и скажете, Адольф Гитлер тебя любит. Понимаете? Таким образом, для того, чтобы заниматься еврейской евангелизацией, необходимо эти вещи учитывать. Именно поэтому появилась мессианская община. Мессианская община появилась, на самом деле, с моей точки зрения, потому что церковь не справилась со своей обязанностью по евангелизации евреев. Она настолько увлеклась своей собственной церковной идеологией, что евреи были просто выброшены отсюда. И тогда появилась мессианская община. Мессианская община, в ней включены все вот эти вот слова, которые заменяют то, что на самом деле есть церковь. Хотя на самом деле мессианская община есть та же самая церковь, только по-еврейски названная. Вот и все. Приходи к нам в общину. А, это уже не церковь. Мы верим в Йешуа. Иисус Христос, сами понимаете, если бы Иисус сегодня ходил по земле, или точнее мы бы 2000 лет назад жили в Израиле, и увидев Иисуса, крикнули бы ему «Иисус», он бы даже не оглянулся. Ну его реально звали Йешуа. Я понимаю, что название ровным счетом ничего не меняет, главное сущность для нас, конечно. Я не призываю вас не игнорировать имя Иисус Христос и называть только Йешуа. Хамашиах нет, конечно. Но для еврейского уха Йешуа куда понятнее. Но есть еще одна вещь. Вот давайте сейчас проведем такой эксперимент короткий. Чем отличается Иисус от Йешуа? Вот чем отличается? Казалось бы, ничем. Тогда у меня к вам вопрос. Быстро, не задумываясь, кто такой Иисус? Первое. Спаситель. А? Господь. Дальше. Мессию оставьте в покое. Дальше. Божий Сын, дальше. А? Царь царей, еще кто? Бог сам, сошедший на землю. А? Вот правильно. Вот это все правильно. Надо сказать, вы сейчас находитесь под впечатлением того, что я до того рассказывал, то есть книгу Исаии, поэтому вы сказали Мессия. Если бы я книгу Исаии не брал, вы бы не сказали Мессия. Может быть, сказали в самом конце. Однако, если я говорю, кто такой Йешуа, то первое, что мы говорим, кто? Еврейский мессия, мессия Израиля. Вот в этом разница. Понимаете? Вот в этом абсолютная разница. Но если мы понимаем, что мы верим в еврейского мессию, в мессию Израиля, то тогда естественным путем наша задача заключается в том, чтобы рассказать израильскому народу о его собственном мессии. Но для этого должны мы не евреев изменить под нас, а самим измениться для них, учитывая ту зверскую историю, которую они прошли в поколениях, учитывая то мерзкое богословие, которое было придумано против них, ну и ситуацию, которая сегодня царит в этом мире. Только и всего. Например, есть такой колледж в христианский в Чикаго, в Витоне, этот колледж, Витон колледж, наверное, слышали о нем, очень известный колледж, да? Например, недавно там проходила конференция одна, которая, ну, как бы призывала к пониманию христиан, которые живут в Палестине и так далее, и говорила об Израиле как о оккупантах, которые не дают им нормально жить и прочее, прочее, прочее. Откуда? Вот оттуда же. Вот, собственно говоря, проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, проблема, которую мы должны с вами побороть, изменить и сделать все, чтобы евреи принимали Иисуса как своего мессию. Для этого должны измениться мы. Вот, кстати говоря, для этого мы выпускаем нашу газету. Вот одна из целей, да, мы ее начали выпускать в 2004 году на немецком языке. И вот буквально недавно, сейчас 8-й номер всего выходит на русском языке. И вот одна из идей, чтобы в еврейской форме рассказать евреям о еврейском мессии. Только и всего. Ну и последнее, что я хотел сказать, как пример, может быть, моя мама, которая уверовала уже лет, наверное, 10 назад, я так думаю, а до сегодняшнего дня не может сказать Иисус. Она говорит Иешуа. Ей слово Иисус реально режет слух. Это евреи. Это в поколении. Что можно сделать? Это где-то живет в нас. И избавиться от этого, ну, нет никакой возможности. Уж слишком долго нас учили обратному. Что делать? Поймите это. Не осуждайте их. Если они не покаются перед Иисусом и не примут Его в свое сердце, они пойдут в ад. Перед Богом нельзя будет оправдаться тем, что, ты знаешь, нас били, нас убивали. Так те, кто бил и убивал, уже как раз там и находятся. Там вы с ними и встретитесь. Да? Ни один христианин не войдет в Царство Небесное в качестве христианина. В Царство Небесное войдет прощенный грешник. Только. И все. Точно так же ни один еврей туда не войдет в качестве еврея. Туда войдет только прощенный грешник, за которого умер Иешуа. Я думаю, что от нас что-то зависит. Я хотел Лене дать немножко сказать о газете. Да, может быть, вопросы есть какие-то? Да. Угу. Мое воспоминание. Он не делал преломление хлеба, он праздновал праздник, который называется Песах, и часть этого праздника, которая называется Седер. Этот праздник включает не только преломление хлеба, а включает точно так же рассказ о том, как евреи выходили из Египта, так называемую пасхальную Агаду. Но поточнее об этом я расскажу завтра. Хорошо? Но как таковым хлебопреломлением он, естественно, не занимался. Такой праздник празднуется во всех еврейских семьях раз в году все время. Так что до сегодняшнего дня на еврейских столах то же самое, что было тогда, когда праздновал Иешуа Иисус. Этот праздник со своими учениками. Да. Да нет, я не хочу сказать, что это неправильно. Но я хочу сказать, я это показал лишь как отблеск той вот церкви, да, которая это сделала. Я не хочу сказать, что неправильно. Но сама уникальность того, что происходит, удивительна. Пастор проповедует о том, как хорошо, что Иисус за тебя умер. Пастор говорит о том, что это лучший день, это радость, которую ты пронесешь через всю свою жизнь, внесешь в вечность. Это то, что делает тебя счастливым с сегодняшнего дня и навсегда. И дальше, говоря о том, что мы сейчас будем вспоминать об Иисусе, делает траурное лицо. Почему? Да, он страдал, это понятно, но он уже-то не страдает. Я понял, если бы он страдал всегда и до сегодняшнего дня, он страдал и висел там только потому, что я грешник. Тогда да. 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 Ну да, то есть тут сразу все понятно, тогда так все сразу понятно. Я не против этого праздника, и я не против даже грустных гримас, в конце концов, это всего лишь какая-то религиозная штуковина. Люди это делают иногда даже не понимая, что зачем они это делают, так всегда делали, я сейчас так делаю, и все. И он реально верующий человек, и нет никаких проблем в этом, да? Но просто сама идея. А ну это отдельно, мы гробы носить точно не будем, вот, но сама история возникновения этого всего и так далее, она довольно грустная история. Например, я хочу, вот, пожалуй, еще один пример. У нас в собрании есть один парень, который решил за свои деньги перед церковью, где мы встречаемся, поставить большую такую деревянную минору, или не деревянную, не знаю, сам заказать, сам оплатить, то есть все сделать и поставить большую минору. Просто вот ему так захотелось. Ну, а чего, в конце концов? У них огромное поле там, знаете, как там, вот церковь, огромное поле принадлежит, никак не используемое. Да, и как раз куча евреев вокруг живут, и много русских евреев, ну, и как бы вот символ. Ну, и с этим он радостно побежал к начальствующим в церкви, да, то есть к этим всем, к администрации. И мы отказали. Отказали и назвали объяснение, почему. Ему сказали: мы не евреи, мы христиане. Минор – это еврейский символ. И мы не хотим, чтобы нас за евреев принимали. Точка. Все. Это церковь, в которой мы собираемся. Так что это все реально, вот оно, живое, можно потрогать. Поэтому вот, да, но при этом помните, что все остальное – по отношению к евреям, работает точно так же, как по отношению к эскимосам. Или к мордовской там, национальности. Не имеет значения. Да? То есть свидетельство вашего сердца, свидетельство вашей жизни, свидетельство о том, что Бог изменил вас через Иисуса. Названия только другие, а все остальное то же самое. Так что на самом деле просто. Окей? И не бойтесь. Бог использует не ваши качества, а вас. И мы всего лишь посланники. Нам надо передать даже не свои собственные слова, а нам надо передать Евангелие. Мне очень понравилось, как один пастор сказал. Он сказал: та весть, которую мы несем, значительно важнее того, кто ее несет. И это правильно. Я с этим согласен. На все 100%. Окей?